Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Одной из главных новостей последних дней стал неожиданно арест Елены Блиновской. Для тех, кто не знает, кто это такая, это известный блогер и автор знаменитых марафонов желаний. Подозревают ее в том, что она на очень крупную сумму уклонилась от уплаты налогов, ну и, соответственно, отмывания денег туда же. Но инфоповод инфоповодом, а я сегодня хочу поговорить про марафоны в целом и про то, могут ли они принести вред духовному здоровью христиан. Вместе со мной разбираться в этой теме я пригласила настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отца Алексея Долгорукова. Батюшка, Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскресе! Доброго здоровья всем, братья и сестры!
Начать хочу вот с какого вопроса. У нас у христиан принято все, что мы хотим просить у Господа в молитве. Вот есть выбор: пойти в церковь помолиться, попросить у Господа, или пойти и записаться на какой-нибудь психологический марафон. Я сейчас не говорю конкретно вот про марафоны там Блиновской или еще каких-то, какие-то марафоны, да. Я просто в общем и целом. Как для себя решить вот эту вилку выбора, как для себя преодолеть?
Очень просто. У христиан не принято все просить у Господа Бога, а просить только того, что полезно для души, и то, что может Господь Бог дать. А то, что ты должен делать сам, просить у Господа Бога, чтобы он нам борщ сварил, никто ведь не станет, это мы не просим. Просить у него
здоровья, денег на машину,
чтобы пристрелить там кого-нибудь, да, тоже там, ведь этого
приби,
не просим.
Чтобы молния соседа прибила, потому что он такой нехороший гадит тут мне на участке.
А просить у Господа духовных благ, смирение, разумение, духовных дарований, какие вот
и
есть.
И много вы таких сознательных христиан знаете, которые вот
очень много
приходят и вот
я
прям.
Я более того скажу, это именно все христиане именно таковыми. Угу. Потому что когда мы начинаем.
Давай оптимист, батюшка.
Да нет, почему? Потому что когда человек начинает просить чего-то другого Господа Бога, то он на этот момент как бы даже перестает быть христианином. Это не разве может христианин молиться нехристианской молитвой, скажем?
Но христианин в молитве ведь может просить. Ну, если, скажем так, не очень, ну, не то чтобы не очень умный, да, чтобы никого не обидеть, но если не очень дальновидный христианин, да, он может попросить машины. А
да,
если более дальновидный человек, то он может попросить, не знаю, мозгов для зарабатывания денег, чтобы эту машину ему купить. Ну,
да,
или о совершении удачной
этого
сделки.
Наверное, христианин не будет просить и для даже насчет зарабатывания.
Подождите,
это
если не ошибаюсь, вспомнить. Мученику Уару молятся о том, чтобы благополучно разрешились какие-то квартирные споры. Вот могу ошибаться,
ой,
но точно
вы знаете,
такая
вот
есть.
Вот этих всяких вот таких вещей. Вот,
но мы неоднократно об этом говорили, но и тем не менее. Но это существует.
Это существует. Но это ведь, видите, дело в том, что постоянно всякий вот этот мир, который возле лежит. Даже возьмем, вот мы, если Евангелие берем, то посмотрим на правоверных иудеев, на фарисеев, которые строжайшим образом соблюдали закон, но Господь их постоянно обличает, несмотря на то, что, как им казалось, они уж строгие законники, строгие следователи всех заповедей Божьих, но все-таки вот это наше падшее, греховное, вторгается и искажает даже исполнение нами заповедей Божьих, потому что человек, к сожалению, он подвержен влиянию мира сего, который возле лежит. И поэтому человеку, христианину, нужно внимать прежде всего самому себе. То есть свой внутренний, как бы, такой проверять настрой, где он находится. И поэтому, что касается вот этих всех психологических штучек, марафон, я так вот понял из ваших слов, потому что я, честно говоря, и сам не знал ничего, это все главные новости у вас узнаю всегда. Вот. Это когда люди желают, ну, как бы, больше всего, прежде всего, в этой жизни, ну, что ли, жить, как им кажется, благополучно.
Но вообще марафон – это такая форма психологической работы. Любой психолог, независимо от того, там, хороший он или плохой, он может написать свой собственный марафон. То есть это серия уроков, если хотите, серия лекций, которые раз в неделю, два раза в неделю, они проходят с какой-то периодичностью, и у них есть четкий тайминг, и есть четкое расписание, вот этих вот уроков. То есть, допустим, возьмем, не знаю, марафон по укреплению семейных ценностей. То есть есть 10 тем. Вот есть одна большая тема укрепления семейных ценностей. Дальше как мы это будем делать, да? Первое там. Перестанем там, начнем следить за языком, например, да? И вот первое занятие, психолог рассказывает, что там, вот, господа, с этого момента вам нужно следить за своим языком. Зачем это нужно? Как это сделать? Далее дается какое-то занятие, задание, и говорится, что вот с этого момента вы там до следующего нашего занятия просто начинаете себя отслеживать, допустим, да, когда вы там в автобусе нахамили, когда вы мужу нахамили, когда вы там с ребенком по-хамски разговаривали. И начинаем отслеживать и себя анализировать. Там потом на следующем занятии все делятся какими-то своими результатами, а потом психолог уже говорит, что вот мы все, мы с этого момента там перестаем. Вот мы отследили вот эти моменты, все, теперь мы продолжаем следить, но и перестаем. Ну и так далее. Там, допустим, вот 10 занятий, там марафон из 10 занятий, все. И вот есть начальная точка, есть конечная точка. Все.
Вот единственное, что бы я в этих разговорах слово «марафон» бы выбросил, это обычные курсы психологические.
Ну, раньше так, да, общее такое название.
Это так путается под, да, ногами только, чтобы... Мне вообще подозрительным даже само введение этого слова уже кажется. Потому что зачем курсы называть каким-то марафоном? Никакого отношения к марафону он не имеет. Есть спортивный марафон.
Ну, марафон – это некая дистанция. А из точки А в точку Б куда ты должен прийти? То есть, логика, видимо, была такая.
Обычные курсы, которых они всегда так назывались, сменили название, суть-то, например, та же самая осталась. И вот насколько человек, допустим, должен участвовать в этих курсах. Прежде всего, христианская вера, она обращает внимание на внутреннюю жизнь человека. Очень часто человеку кажется, что его счастье, его благополучие, результат его жизни, они зависят от внешних обстоятельств. Христиане говорят, нет, все зависит именно как раз от твоего внутреннего состояния, от твоей от того, как ты сам относишься ко всем этим вещам. Я считаю, что это совершенно правильно. Потому что, увы, да, человек вот постоянно находится, многие люди находятся в поисках именно внешнего благополучия, которое человека не делает совершенно ни счастливее, ни успешнее и так далее, и так далее. Вот буквально мы недавно читали Евангелие, где рассказывается о том, что Господь Бог накормил, Господь Иисус Христос накормил пришедший народ хлебами, которые умножились, и они говорят, вот настоящий пророк, вот настоящий, кого нам надо царем сделать. Так он убежал от них, по водам даже убежал прямо-таки. Так они его поймали, догнали ведь. Да,
батька, этот вот с ветхозаветных, с новозаветных времен так работает. Понимаете,
да,
вот кто кормит, кто поет, тот и царь.
Вот и Господь-то им и говорит поэтому. Вы, говорит, и пришли за мной, потому что видели хлеб и наелись. Но вы, говорит, ищите хлеба нетленного. Вы-то пришли за тленным хлебом. А того хлеба, который он приведет вас в жизнь вечную. То есть, прежде всего, пища такая духовная должна быть. Духовная пища, которая развивает человеческую душу, разум, человеческие внутренние качества. Вот, прежде всего, христианская вера, она и направляет человека. Это главная, как бы, такая линия, направленность духовная, важнее каких-то внешних обстоятельств.
Это, конечно, все хорошо и правильно, но кто детей моих отвезет за 20 километров в школу каждый день, если машины у меня нет?
А кто лошадка увезет? Ну, пешком
если
мы
идем. Если лошадки нет.
Вот. Разное. Это же не исключает того, что человек не должен в этом мире трудиться. Но главное, ведь есть вещи первостепенные, то, что должно стоять во главе как бы целью. А есть чисто технические вещи, которые к этому делу уже прикладываются. Об этом ведь тоже в Евангелии говорится. Ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, а остальное все приложится. Вот это как раз то и прикладывается. И, как правило, у людей благочестивых и трудолюбивых, и которые именно благодаря христианской вере становятся более трезвыми, более рассудительными, более даже, даже экономными, что ли. Они, у них и материально, вот недаром ведь на Руси, кстати, у нас, вот в России здесь, одними из первых капиталистов были достаточно строгие такие верующие люди, старообрядцы. И на Западе, между прочим, именно капитализм стал развиваться благодаря религиозной вере. Протестантской, правда, вере, там протестантская этика такая очень строгая вступила в силу, и благодаря ей, это исторический факт, ничего не сделаешь, это исследование на эту тему есть, и у нас думали, а как же вот в России предпринимательство за счет чего будет развиваться, и обращать стали внимание именно на опыт старообрядцев, потому что у старообрядцев как раз эти вещи совмещались, и духовная жизнь, и материальная жизнь, они шли рука об руку, и люди вот за счет этого умели и устроить свою внешнюю жизнь, но именно потому, что у них был такой внутренний духовный стержень. И вот поэтому я думаю, что человеку прежде всего, конечно же, нужно приобрести его этот стержень, а остальное вещи уже технические. Если я желаю изучить язык какой-нибудь, я иду к специалисту, я занимаюсь этим. Если я желаю научиться управлять автомобилем, то тоже в школу иду и изучаю. А если у меня есть какие-то проблемы, связанные, ну, я не знаю, с хозяйством, с отношениями с близкими, с какими-то, ну, в общем, вещами такого психологического характера, то я тоже, видимо, должен найти на этот счет хорошего специалиста.
Вот, кстати, по поводу хороших специалистов. У нас в последнее время стало замечать, что довольно распространены всякие там православные психологи, православные юристы, православные парикмахеры. В общем, ну, это в основном при храмах, и очень часто бывает, что вот люди православные, они ищут именно какого-то специалиста, у которого перед профессией обязательно стоит приставка православный.
Да, это, к сожалению, есть, но это, скорее всего, что такой рекламный ход тоже, увы, потому что кажется, что вот люди православные, они клюнут и побегут все к нему, вот они, бедные, не пойдут там, не знаю, к неправославному врачу, а к православному пойдут, он якобы лучше хирург православный, чем неправославный, или стоматолог, допустим. Нет, я так вот бы людей не делил, и серьезные психологи говорят, что никаких православных психологов не существует. Есть просто психологи, которые работают в тех или иных направлениях. И эти направления, они как бы больше могут отвечать христианской этике, христианской морали, или же есть психология. Но, кстати, насколько я вот знаю, слабо в этом, конечно, разбираюсь, но насколько я знаю, что именно академическая такая психология, серьезные специалисты, они все-таки очень часто, даже будучи атеистами, они, ну, как бы те ценности, которые имеет христианская вера, а они их придерживаются, даже без всякого знания их. То есть они идут рука об руку. И это меня еще раз убеждает, что христианское понимание мира и христианский образ жизни, они наиболее такой здоровый имеют характер. Если, конечно, это все как положено, совершается не на какой-то тоже болезненной почве. И поэтому, когда... Да, вот про хороших специалистов и говорили. И как вот в любом деле у нас могут оказаться немножечко люди, которые больше деньги зарабатывают, можно прийти в платную клинику, и там только из тебя будут деньги выкачивать, это известная вещь. А можно прийти...
Так не православные же, не христи.
Да почему? Православные выкачивают тоже, не расстраивайтесь. Вот еще больше возьмут за православие. Ну это же для них просто рекламный ход, вывеска. Там, может быть, они вообще не православные. Никакие.
Нет, ну, может быть, так действительно, да. Человек верующий, но вот он там работает на фоне, там, по специальности юрист. Ну, просто я понимаю, да, про что вы говорите, что если человек вот сам по себе честный, добрый, профессиональный, у него есть большой опыт, он может быть и атеистом, но это не значит, что он вас обманет просто потому, что он не православный. Да нет, если у него воспитано вот это вот чувство честности, да, добропорядочности, то он, там, неважно, какой он, православный, мусульманин, христианин, он не обманет не потому, что вот он православный или нет, а потому что вот он так воспитан, он не умеет обманывать.
Ну, тут еще коммерческий момент. Как правило, люди серьезные, которые собираются серьезно делом заниматься, и это не на год, не два срубить денег и сбежать с ними, как вот дамы, про которые вы рассказывали, а собираются долго этим заниматься и репутацию хорошую, самое главное, иметь, то они и будут стараться эту репутацию поддерживать. И вот точно так же и с психологами. Бывает, что люди прежде всего стараются заработать за счет этого всего деньги, а бывают такие хорошие специалисты, которые дадут добрые советы. Вообще у нас часто звучит такой вопрос: должен ли, может ли христианин, верующий человек, обращаться к психологу? Да нет, говорят, сходите лучше всего к батюшке.
Бедный батюшка.
Бедный батюшка, да. Вот. Ну, с какими-то вопросами, наверное, можно и к священнику подойти. Если у священника достаточно хороший такой жизненный опыт, если у него такая есть и образование, может быть, и рассудительность. Но все равно есть специалисты, которые узкие. Ну, скажем, раньше ведь как было? Не было никаких психологов. Все передавалось из поколения в поколение. Как семью строить, как детей воспитывать, как там со свекровью снохоть, со всеми родственниками, как там свадьбы играть, как покойников провожать, горевать по ним. Mm-hmm. Все это передавалось, транслировалось из поколения в поколение.
Ну, потому что не было выбора в основном, и тебе там с 15 лет знали уже, куда пойдут свататься, и что, как будет, и все.
Ну, может, и раньше даже.
За детей все решали, а сейчас появился выбор, и вот ты сам теперь, пожалуйста.
Нет, дело даже не в этом. Мне надо было выстраивать самим свою жизнь.
Да,
она уже шла по той колее,
школа, завод,
которая была,
жизнь на заводе,
была проложена, эта колея.
Да.
Сейчас люди часто оказываются, ну, без такого опыта, без примера, который бы они могли бы взять для своей жизни. И поэтому, когда вот бывает, ведь есть такие хорошие школы сейчас появились молодых мам, когда женщина готовится к тому, чтобы родить ребенка и как-то с ним заниматься, с этим ребенком. Вот я слышал, что в старые времена в деревне молодая жена, сноха, и такие на чердаке, на сарае куклу устраивали там с качалками, со всякими, досмотрели, чтобы ходит ли она в куклы-то играть.
Для Но нее это игра. Это старейший образ научения.
Совершенно верно, да. Вот. А сейчас порой мама принесет ребеночка-то из роддома домой, она с ним боится на день оставаться. Она не знает, что с ним делать, как его пеленать, как кормить, чего это большая нагрузка. И поэтому вот есть школы, которые показывают мамам, ну, как в старину на куклах, но приблизительно вот так же, как пеленать, как что делать, как те или иные ситуации решать. Есть такие школы. Они во многом психологический характер имеют. Есть школы и психологи, помощники по детскому какому-то воспитанию, как ребеночка там, допустим, с ним общаться, обходиться. Есть семейные психологи. Порой у людей возникают конфликтные ситуации на производстве. Не умеют люди организовать свое время. Раньше ведь оно все было, работа-то простая была и немного задачная. Мы сейчас живем в мире многозадачности, когда постоянно приходится думать о 10 делах. А тогда вот если поехали на поля навоз возить, так вот и возим его, косить, да косить там. Вот так вот примерно всю работу одну исполняли. Задача главная была. А сейчас у тебя и это надо сделать, и это, и это. И люди затрудняются, как правильно, что на первое место поставить, что на второе, как организовать свой рабочий день, и как избежать переутомления, или, ну, еще одним словом, всяких вещей. Я думаю, что здесь советы психологов, какие-то вот эти вот курсы, тренинги, как их называют, назовите, хотите, это марафонами, они, наверное, должны сыграть добрую, хорошую и полезную роль в жизни человека. Поэтому ничего худого в этих специалистах я не вижу. Другое дело, что у нас очень многое, вот как во всех сферах нам предлагают, там, я не знаю, начиная от напитков, еды, одежды, жвачки, там, чего угодно. То есть реклама предлагает такие вещи, которые решат вопросы или счастливее человека буквально за пустяк, там, за несколько минут и разбогатеть можно, там, и все что угодно, и оздороветь можно, походите, вот и оздороветь.
Да, если бы
там
все было так просто.
Да, точно так же все эти, в этих областях. психологии. Увы, к сожалению, есть такое направление, называется популярная психология. То есть психология, которая рассчитана на то, чтобы люди в большинстве будут хватать вот эти книги, но уже вот раздаются голоса, где-то в западном мире они уже давненько раздаются, а у нас вот это тоже набирает оборот, потому что мы ведь как на грабли пока не наступим, по башке не получим, то мы ничего этого как бы не решаем задачу. Голоса про то, что все эти тренинги, коучинги, популярные психологии, они человеку-то мало чего дают, практически ничего не дают. Результативность очень часто бывает практически нулевой.
Она нулевой бывает, потому что если мы говорим про какие-то марафоны, которые, ну или коучинги, там тренинги, первое, что они дают по-хорошему, они дают тебе некие инструменты и говорят, какие навыки ты должен приобрести. Но проблема в том, что для того, чтобы приобрести какой-то навык, ну это как привычка, ты должен постоянно это делать. Как минимум там 21 день, говорят, вот формируется привычка, и плюсом потом еще это все поддерживать. У кого-то это может, там, месяц может уйти на это. Ну, там, берем, не знаю, какой-нибудь там тренинг по финансовой независимости, по финансовой грамотности, вот дает коуч, да, задание, что с этого дня вы откладываете 10%. Вот с каждой вашей покупки вы откладываете 10%. Там, неважно, пусть я там жвачку за рубль купили, вот там 10 копеек, будьте добры, отложить. И так с каждой покупки. Но вот сам вот этот вот навык, у кого-то он довольно быстро формируется, а кто-то начинает говорить, что так ну что там, сумма-то маленькая, какие еще 10, то у меня тут сейчас вот на это не останется. То есть кто-то ищет способ, как сделать, кто-то ищет оправдание, и получается, что мы один навык еще в себе не развили, а уже дальше переходим к следующему навыку, и в итоге вот такая вот мешанина получается, и мы выходим вот с этого вот, с этой сессии, с этого марафона, что вроде как мы ничего и не приобрели. Одну-две привычки там, может быть, освоили, и то на это надо время. А потом говорим, что ой, нет, все, вот там плохие психологи, там плохие курсы, все у нас плохое, ничего оно мне не дало. Поэтому вот грамотный психолог, он всегда скажет о том, что нужно время на формирование вот этих вот навыков. Да, я даю вам инструменты, но пользоваться ими, научиться, вы должны сами.
Вот есть такое мнение, и оно мне кажется во многом справедливым, что человек-то не меняется вообще.
Но человек, может быть, и не меняется, но тем не менее, если человек захочет, какие-то новые навыки он приобрести может. Почему нет?
Может.
Ну, новую специальность освоить,
ну,
почему
это специальность,
нет?
Специальность – это немножко
другое. Но это все равно новый какой-то навык, по-новому мозг работает.
Ну, по-новому, но в сущности человек, если он раздражительный был, так
ну,
он
если
остается,
он был жадиной, да, да, то он как бы жадиной и останется, но он, если там до этого работал дворником, то тут, не знаю, там, может быть, на кого-то пошел, выучился там на автомеханика, к примеру.
Вот.
Это понятно,
да. Ничего не поменялось у него. По поводу навыков, вот именно серьезных таких определяющих, нет, я согласен, что надо развивать навыки какие-то, ну, допустим, борщ научиться варить там или еще чего-нибудь это делать. Это такие технические вещи. Но я думаю, что самое главное – это душевные человеческие качества, тем более духовные. И вот у меня, допустим, был очень раздражительный когда-то характер. У меня на это не 21 день, во многом удалось это преодолеть, во многом.
А вы говорите, не меняются
вот
люди.
У меня на это ушло 21 год.
Ну вот, да, вот в этом в основном и проблема вот этих вот современных каких-то тренингов.
Даже больше, пожалуй.
Коучингов, да, что в погоне за деньгами они говорят о том, что мы вам сейчас дадим некую волшебную кнопочку, на которую вы нажмете, и все, и вот вы там, все у вас будет. И будете вы сами миллионы зарабатывать, и похудеете там со 100 килограмм до 50, и чего только не, там и новый язык выучите, да, и там машину себе купите, ну, в общем,
ну, купите,
быстро
купите,
обещают, а быстро-то
да,
не бывает.
Так это внешне, это ну, еще скорее, а вот внутреннее качество человека поменять, это вообще на это десятилетие уходит. Это очень сложно, а темперамент человеческий, он вообще не меняется. Если человек, допустим, сангвиник там или холерик, так он таковым на всю жизнь остается. Поэтому я вот психологов и всякие вот эти вещи, я бы больше предпочитаю именно научение каким-то конкретным, самым простым, необходимым человеческим навыкам. Допустим, если у меня конфликтная ситуация возникает на работе, как отвечать, или с детьми, как вот это. Порой люди не знают даже самых простых вещей. И об этом им, если скажет специалист, вы вот на ребеночка-то не кричите, когда он плачет. Вот сегодня буквально в магазине чего-то ребятеночек там кричит, ревет, мама вся вот дергает ему руки, чуть не оборвала все. Ну, вот видно, что она не знает, что с ним делать. Не знает, как его... Ну, конечно же, если он вошел в такое состояние, трудно что-то сделать. Но ведь здесь маме нужно не забывать, что раз заходим в магазин, это определенная уже ситуация. Надо уже ребеночка приготовить к этому походу в магазин. Договориться, что берем, что не... И почувствовать его потребности, направлять их правильно. Порой родители вот таких вот вещей не знают. Порой не знают, как там, я не знаю, разговор какой-то поддержать или закончить. Многих вещей. Я думаю, что вот здесь, конечно же, и все и психологи, они обязательно нам помогут. Потом ведь вот у нас какое-то стремление, читал я тут таких серьезных академических специалистов, говорят, книги хватает, вот как стать миллионером. Ну, и вот представьте, говорит, ситуацию. У нас в мире все миллионеры. Нет ни сантехников, ни дворников, ни охранников.
Кто будет содержать?
Ни учителей,
кто работать-то
ни
будет,
врачей.
Да,
весь мир наполнен миллионерами. Но так ведь не бывает, правда. Количество миллионеров и количество сантехников, оно неизменное. И, может быть, лучше принять то, что я сантехник или дворник, и оставаться таковым. Потому что, опять же, эти исследования говорят, что человеческое счастье, удовлетворенность жизни не зависит ни от возраста, ни от образования, ни от материального положения не зависит ощущение счастья, ни от здоровья даже не зависит. То есть, счастлив человек или несчастлив, на это внешние причины не играют вообще никакой роли. Количество счастливых людей среди богатых, знаменитых, успешных и среди дворников и сантехников одинаково в процентном отношении. Даже среди больных смертельно, оно чуть-чуть повыше. Представляете, человек раком болеет, и в раковом корпусе люди более счастливые, чем в бизнес-клубе.
Ну, да, другое миропонимание, другие источники для радости.
Совершенно верно. То есть человек, он внутренний его настрой, он является определяющим. А для жизни людям это ведь не так и много надо. Ну, не надо там уж прямо чего-то такое сверхъестественного. Вот у нас тоже, видите, какая-то привычка хватать сейчас. Вот этот называется у нас мир, он называется потребительский. То есть, понахватать
бери
всего.
Бери от жизни все.
А что все-то ничего? Я вот помню, барышня одна где-то в социальных сетях случайно встретила, она хвастается, как год у нее прошел, что она вот туда съездила, там побывала, там сфотографировалась. Вот это мы что-то там изучила. Вот, и, вот какая насыщенность. Я хотел комментарий оставить, но пожалел уж ее. Ну, то есть, год прошел впустую. Ничего не поменялось. Ну, ладно, пожалел уж барышню. Ну, съездила она там в горы куда-то слазила. Я в соседний лесок сходил. Какая разница?
Нет, ну, если у вас одинаковый уровень счастья от этих мест, то
конечно, все же зависит от восприятия. Можно там залезть куда угодно, на Эверест какой-нибудь, и никакой радости не испытать, а можно на лавочке возле дома смотреть, как там кошечка там играет.
Батюшка, в конце программы я все-таки хочу немножко вернуться к теме, да, которую мы заявили изначально, про духовный вред вот этих вот марафонов. Как все-таки не знаю, себя подсобрать, как немножко проанализировать то, что вот если нам на глаза что-то такое попадается, да и даже в принципе, да, если мы понимаем, что есть какая-то ситуация, какой-то запрос, и нам не хватает своих каких-то качеств, мы не понимаем, как это сделать, то, ну да, надо бы обратиться к психологу, да, почему бы и нет. Но как сделать так, чтобы вот эти вот участия во всяких коучинг-сессиях, марафонах и прочем, не принесло нам духовного, душевного вреда. Понятно, что если вот вы говорили, что если будет вот этот вот христианский стержень, то есть система христианского мировоззрения, и мы будем уже вот с этой точки зрения, с этой позиции смотреть на работу психолога, что он там дает, какие вещи рассказывает, к чему нас готовит, что мы должны делать, то, наверное, многих позиций, многих каких-то ошибок мы избежим. Что еще?
Мне кажется, что любое даже вообще заложен изначально какой-то такой вредный принцип всех этих вещей. В чем? Потому что это во многом построено на человеческой гордыне. То есть человеку якобы вот у него что-то такое особенное есть, и надо чего-то такое в нем развивать, раскрывать. Да нет в человеке ничего такого особенного, никаких таких способностей. Все, что к нам приходит, это приходит снаружи, в нас нету ничего. А вот гордыня человеческая, увы, к сожалению, у нас есть. И людям начинает внушать, чтобы они вот такие рассекие. Это не только к марафонам, это даже и продажи различные на этом строятся. Купи вот эту вещь, это такие же знаменитые, так и носят там, это модно, это супер, там и все такое прочее. То есть человеку надо это, не надо это, вот он бежит, покупает какую-нибудь штуковину.
Я как все.
Да, ну все это богатые, все же знаменитые, все же известные, все там фотокарточки печатают в своих социальных сетях, там, на своих страничках, там побывали, туда смотались, вот такие счастливые, и мне туда же надо тащиться хоть
нисколько. Тогда, может быть, я тоже, все увидят, что я вроде как тоже богатый, а на самом деле последний кусок хлеба не сулит.
Да и неохота мне, хоть убей туда ехать, терпеть это не могу, все, ну куда деваться-то надо.
Но все богатые. Ездить там, туда-то и вот.
Также, я думаю, и точно вот во всех этих марафонах. Вот начинается какая-то мода, какой-то зуд у людей порой по тем или иным вещам. Это вот все ж таки в обществе, оно и до интернета всяких это все было. Вот было такое понятие кликушество. Я не знаю толком, что это такое, но появлялась кто-нибудь, женщина, среди женщин была женщина, она начинала кликать, и все, извиняюсь, бабы в деревне начинали кликать. Кликужество. Это как-то выкрикивали чего-то там они. И если отправлялся кто-то в соседнюю деревню, то и в соседней деревне это все начиналось такая штука.
Ну, более простой пример приведу, что кто бы там лет 50 назад думал, что нам всем необходим компьютер для повседневной жизни, да? А вот изобрел человек компьютер, рассказал о том, что смотрите, как это здорово, сколько задач он решает, и все такие, о, да, круто, мне надо. Там, или, не знаю, бургеры какие-нибудь, да, там, последние вот... Наверное, больше уже 5 лет последних у нас, допустим, в городе на каждом шагу открываются бургерные. Вот кто бы там лет 10 назад еще подумал, что нам всем надо кушать бургеры? Да никто бы не подумал и как бы обходились какими-то другими вещами, как-то по-другому питались, а тут нет. На каждом шагу бургерные, все-таки, о, круто, все, мне нужен бургер, я хочу бургер, я люблю бургер, вот, пожалуйста. Спрос создается порой искусственно.
Да, очень часто он искусственно создается. И вот поэтому христианская вера, которая как раз призывает человеку и учит человека смирению, то есть трезвому отношению к жизни, к самому себе, она помогает ему избежать всех этих соблазнов и всех этих иллюзий, которые якобы нам сейчас отвалят. У человека, извините меня, одна голова, две шапки не наденешь, один рот и все такое прочее, ему для жизни не так много и надо, это я не говорю к тому, что ничего делать не надо, стремиться, но есть реально какие-то наши задачи, которые нам нужно выполнять, а есть вот эти вот надуманные совершенно мифические вещи, ради которых люди тратят свои ресурсы, свои силы и, к сожалению, даже живут как бы не своей жизнью. Вот я думаю, что очень важно человеку найти именно свою жизнь и проживать свою жизнь, а не жить во всех этих иллюзиях, которые предлагает нам современный мир, зачастую очень и очень не бесплатно. Увы, к сожалению, наживо, желание славы и денег, они так же, как и раньше, присутствуют в греховном мире.
Ну вот на этом, пожалуй, сегодняшний выпуск программы «Беседы о вечном» мы и завершим. И мне осталось только напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!